Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о личностях, которые невозможно назвать великими, и очень трудно найти что-либо положительное в их деятельности. Но иногда бывает так, что человек не очень сильно виновен в том, что он принес неудачи своему роду и своему государству. В судьбе его заключается тайная пружина, которая и не дала ему быть молодцом в то время, когда он испытывался на прочность и должен был проявить себя. Итак, наши сегодняшние герои – братья царя Василия Шуйского, представители одного из знаменитейших аристократических родов России, люди несчастные и закончившие свои жизни печально. Ну, а для того, чтобы поговорить о них чувством, с толком, с расстановкой, мы позвали сегодня к нам в студию историка 16-17 веков, ведущего специалиста отдела информационной политики исторического факультета МГУ Аксаньяна Карена Эдуардовича. Здравствуйте, Карен Эдуардович.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы не будем сегодня начинать с визитной карточки. Это ведь, в сущности, не один человек. Шуйские – это довольно шумная разнородная компания, состоящая из 5 человек. Но прежде всего хотелось бы сказать, хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что род Шуйских играл чрезвычайно важную роль в России 16-го, начала 17 веков. По остроумному выражению одного из историков этого семейства, Шуйские были своего рода принцами-консортами для России. Но, иными словами, если пресечется московская династия Рюриковичей, Шуйские на одном из первых мест в очереди к трону. Может быть, даже на первом месте. Они ведь тоже Рюриковичи. Ну, только не московская, а Суздальско-Нижегородская линии. И у них в роду были великие государи. Собственно, династия уходит к Андрею Ярославичу, младшему брату Александра Невского, при том человеку, который оказался на Владимирском Великокняжеском престоле до самого Александра Невского. Поэтому, если считать со внимательностью поколение этого рода и то, какое место он занимал у Великокняжеского престола, то как бы не вышло, что Шуйские даже несколько знатнее московских Рюриковичей. Так или иначе, шуйские бояре, воеводы, люди, которые постоянно командуют полками, целыми армиями, занимают важнейшие должности в администрации и при дворе государей Рюриковичей московского рода. И даже если кого-то из них казнят, такой был, например, при Иване IV, все равно семейство при этом сохраняет ведущие позиции в политике Московского царства. Ну, а теперь я предоставляю слово Карену Эдуардовичу для того, чтобы показать вот все это сложное, все разветвленное семейство Шуйских. В сущности, мы говорим не о всем семействе, а только о части его.
Князья Шуйские были потомками старшего сына великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского. И в конце 15 века разделились на 3 ветви. Старшая ветвь была представлена линией Скопин-Шуйских. Скопин-Шуйские служили в 16 веке честно, служили активно, но в политике были относительно мало заметны. Наиболее известны они, конечно, фигурой Михаила Васильевича Скопин-Шуйского, героя смутного времени.
До него доберемся чуть позже, да, фигура замечательная, огромная.
Средняя ветвь рода наиболее активно начала выступать в период боярского правления в 1540-е годы, когда два брата, князь Андрей Михайлович и Иван Михайлович Шуйские, по сути, возглавили правящую группировку в Боярской думе. Закончилось это для них не очень славно. Князь Андрей Михайлович был человеком неуживчивым. Летописи о нем упоминают как о кровопийце, как о человеке крайне эгоистичном, жестоком. До добра это его не довело. В присутствии молодого государя он ободрал и чуть не забил до смерти боярина Воронцова.
Ободрал одежду, если я правильно помню.
Да. И остальные бояре, видимо, это не простили. В результате в 1543 году Андрей Михайлович Шуйский был отдан на растерзание собакам, а его младший брат Иван Михайлович поехал в недолгую, но ссылку. Кстати, Андрей Михайлович, дедушка последнего Рюриковича на русском престоле, князя Василия Шуйского.
Ну что ж, вот мы видим начало этой самой средней ветви. Впоследствии, насколько я понимаю, несмотря на то, что родня пострадала, но отец Василия Шуйского и его братьев, тем не менее, был видным вельможей.
Да, отец князя Василия Шуйского, князь Иван Андреевич, после смерти, трагической смерти отца, какое-то время жил на севере и пахал землю, как простой крестьянин.
Скрывался от гнева.
Скрывался от гнева и...
Даже не столько молодого царя, может быть, сколько его боярского окружения.
Да, и на одном из богомолий, царских богомолий, нянька молодого князя его уговорил государя его простить, вернуть ко двору. Но карьера его складывалась непросто. В первые годы он не получает высоких назначений. Несмотря на крайне высокую знатность и высокий местнический статус, он мало назаметен на службе. Взлет князя Ивана Андреевича начинается с началом опричнины. В годы опричнины он становится одним из самых востребованных воевод, который получает по несколько назначений в год на разных концах нашей родины и честно несет воинскую службу. За ним не числится крупных успехов, но эта активность, это доверие со стороны государя говорит нам о том, что... Ну, Шуйских он просил. Царь Иван Грозный, по крайней мере, ценил их воинские способности. Закончит свою жизнь князь Иван Андреевич в битве, как и положено воеводе, в 1573 году в Ливонии он будет убит.
Ну, вот если ему не повезло в молодости с карьерой, потом он несколько выправил эту ситуацию, став одним из визнейших военачальников эпохи, то ему очень здорово повезло с семьей, и сейчас настало время назвать всех наших героев, а их у отца было аж пять.
Действительно, Иван Андреевич оставил большое потомство. Пять братьев Шуйских, пять братьев Ивановичей, в порядке старшинства необходимо, наверное, перечислить. Это Василий, Андрей, Дмитрий, Александр и Иван.
Ну, Александр достаточно быстро ушел из жизни и не сыграл особенной роли. А вот остальные четыре будут занимать наше с вами повествование, дорогие радиослушатели. И, в общем, насколько я понимаю, серьезный опыт полководца получил только один из них.
Ну, строго говоря, два. Это
полтора.
Это князь Василий, будущий царь, и князь Андрей. Карьера князя Андрея, необходимо оговориться, трагически закончилась в связи с политическим поражением, но начальный период его карьеры богат на назначения, и он был таким, если не восходящей звездой, то крайне активным полководцем, потенциально перспективным. Его назначения говорят о том, что он мог перерасти в серьезную, влиятельную фигуру в воеводской среде. Князь Василий пережил опалу конца 1580-х годов и добрал назначение уже в 90-е в 1590-е годы.
Вот давайте разберемся в том, что произошло. В 1584 году умирает царь Иван IV. Он относился к шуйским в последние годы своего правления неплохо, но Федор Иванович отнесся к ним гораздо хуже. Дело в том, что при дворе существует партия первостатейной княжеской знати, шуйские, мстиславские, целый ряд других княжеских родов. Они хотели бы развести царя Федора Ивановича с супругой Ириной Годуновой. И этот проект не увенчался успехом, его участники угодили в опалу и сделали своим смертным врагом Бориса Годунова, да и вообще весь род Годуновых, занимавших при царе место первейших вельмож и советников. Поэтому получается так, что многие из них оказались в опале, а некоторые простились жизнями, а некоторые надолго уехали из Москвы. Вот князю Андрею Ивановичу повезло меньше всех.
Да, князь Андрей Иванович находился в наиболее серьезном конфликте с Борисом Годуновым. Имеются туманные свидетельства даже о том, что дело у них дошло до ножей, до драки. И именно поэтому в опале он, вероятно, погиб и был, вероятнее всего, удушен дымом. В избе или в бане его задушили. Так же, как и главу рода, представителя младшей ветви, князя Ивана Петровича Шуйского, героя обороны Пскова. Остальные князья опалу пережили, но надо понимать, что воеводские карьеры в тот период были достаточно короткие, и 5 лет без служб – это серьезное упущение.
Ну, а мы сейчас переговорим о том, каково досталось остальным братьям. Сейчас мы ставим точку в судьбе одного из братьев, Андрея Ивановича. Итак, он мог стать выдающимся полководцем, имел для этого опыт, возможности, но его карьера прекратилась преждевременной смертью, политическим убийством. И поскольку в судьбе семейства сыграл чрезвычайно важную роль род Годуновых, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот именно так Модест Петрович Мусоргский представил в опере тему Василия Шуйского. В сущности, что вы слышали? Великий человек, но хитрец, интриган. Очевидно, это чувствуется по великой музыке Мусоргского. Ну, а я, несмотря на то, что эта тема, может быть, не самая блестящая, но очень показательные, показательные не в лучшую сторону. Хотел бы напомнить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях историк-специалист по эпохе 16-17 веков в судьбе России Карен Эдуардович Аксаньян. Мы продолжаем разговор о братьях царя Василия Шуйского. Ну, в сущности, и о нем тоже мы говорим. Итак, три человека – Василий, Дмитрий и Иван. Те, кто остаются, скажем так, в колоде вельможной Москвы на начало 90-х годов XVI века. Насколько я понимаю, они ведь не только на протяжении 5 лет не получали воеводских постов, они еще и при Иване IV также недополучили служб. Василий Иванович, я имею в виду Шуйского, кое-какие воеводские назначения имел. Вот с его братьями Дмитрием и Иваном все гораздо хуже.
Князь Василий Шуйский начал свою службу рындой, то есть служба почетная, но не предполагающая самостоятельного руководства войсками.
Ну да, молодой человек в белом прекрасном одеянии с серебряным топориком в руках стоит рядом с престолом государя, это почетная стража. Она не то чтобы должна ловить цареубийц, она должна показывать, что у царя и стражи должны быть великолепны.
В конце правления Грозного он начинает получать воеводские назначения и в период до опалы, до поражения от Годунова, несколько лет находится на воеводстве в Смоленске. Это почетная должность, и, безусловно, которая дает важный воеводский опыт. После возвращения из опала в 1591 году он расследует углическое дело. Выводы, которые комиссия сделала, комиссия по углическому делу, оказались благоприятны для сторонников Годуновых, и поэтому в 90-е годы Василий Иванович на службе заметен. Он несколько лет провел на воеводстве в Новгороде и несколько раз командовал полками в береговом разряде на Оке. Его нельзя назвать очень опытным командующим, но свой воеводский опыт он получил.
Скажем так, он получил 50% того, что должен был получить, если бы не определенная осторожность Ивана Грозного в начале, а потом и крайне недоброжелательство Бориса Годунова. Но вот здесь важно понимать, Василий Шуйский был полководцем, не очень опытным, но все же кое-какие начатки этой профессии получившим. Подчеркнем тот момент, он не только царедворец, интриган, хитрец и так далее, он еще и боевой военачальник. И здесь хотелось бы отметить вот что. 1591 год, когда Василий Шуйский выступает в качестве главы Следственной комиссии по делу царевича Дмитрия Углицкого, как уже сказал Карен Эдуардович, он приводит комиссию к выводам, что не было никакого убийства, что царевич Дмитрий пострадал от несчастного случая, и после этого и остальные представители рода Шуйских возвращаются в Москву и могут получать важное назначение, а вот когда минет 15 лет, и Василий Иванович сам станет государем, и ему некого уже будет бояться, он честно скажет, что убийство было, что убит царевич Дмитрий от Годуновых, и как глава Следственной комиссии он как будто должен знать, что было на самом деле. Но в этой ситуации ему, очевидно, очень хотелось спасти свой род, который находится в унижении, и скажи он правду, тогда бы, наверное, всех их еще бы и казнили. Итак, 90-е годы, правление царя Федора Ивановича, потом начнется правление Бориса Годунова, Шуйские возвращаются к вельможной жизни.
Средний брат Дмитрий Шуйский в период правления Федора Ивановича на воеводских службах не заметен практически. Он фигурирует в придворной жизни, его видно по придворной жизни, а военных служб он не получает до середины, до конца 90-х годов. Его определенный карьерный такой взлет связан, как ни странно, с воцарением Бориса Годунова. Объясняется это достаточно просто. Дело в том, что они с Годуновым находились в родственных связях. Они были женаты на родных сестрах, дочерях небезызвестного Малюты Скуратова. Это родство давало ему определенные преимущества, и с воцарением Годунова он получает целых 5 воеводских назначений, то есть, казалось бы, должен был добрать воеводского опыта. Но в данном случае вспоминается выражение «не в коня корм». Очевидно, что полученный в зрелом возрасте боевой опыт не пошел на пользу Дмитрию Шуйскому, что продемонстрирует события смутного времени. И, может быть, это связано с его гордыней. Представитель крайне знатного рода, долгое время обделенный, долгое время находившийся в стороне от активной жизни. Наверное, он чувствовал... Не получал удовольствия от того, что более молодые, может быть, но более опытные воеводы могли поделиться с ним опытом. Видимо, он считал себя более...
более, скажем так, высокостоящим человеком, птицей высокого полета. Здесь, в общем, надо вспомнить обычаи Московского государства. Если воевода исключительно знатен, но неопытен, при нем ставят воеводу меньшего ранга, которого как бы подстраховывает. Дмитрия Ивановича подстраховывали в разное время такие люди, более опытные воеводы, поскольку в правительстве знали, что они уже прошли не одну военную кампанию. Итак, Дмитрий Иванович в изрядном возрасте начал добирать опыт, который не получил с молоду, и, в общем, этот опыт был, мягко говоря, недостаточен. Правильно я оцениваю ситуацию?
Все так. Опыт этот был недостаточен. Если использовать процентное соотношение, то это, наверное, 25, может быть, 30% от того, что должен был получить Шуйский по праву рождения.
А Василий Иванович 50.
Примерно так. Дело в том, что, наверное, надо пояснить, что Шуйские по праву рождения – это семья воевод. Они служили воеводами и дали очень много великих полководцев. Тут, прежде всего, конечно, отличилась младшая ветвь рода, которая дала Василия Васильевича Немова Шуйского, Ивана Петровича Шуйского, Петра Ивановича, но сам род тесно был связан с военной службой. И, возможно, Годунов не допускал их до военной службы, потому что опасался использования военной силы в таком дворцовом перевороте XVI века, потому что были прецеденты. Во время боярского правления Шуйские использовали военную силу, дворянское ополчение для того, чтобы прийти к власти.
И кроме того, каждый из них был достаточно богат, чтобы со своей земли выводить в поле несколько сотен ратников. Опасения Бориса Годунова естественные, но, тем не менее, в общем, вышло так, что род воевод перестал быть родом воевод, а оказался, скажем так, в лучшем случае родом резервных воевод. Можно, конечно, использовать, но не на тех участках фронта, не на тех театрах военных действий, где нужны настоящие военные звезды. Шуйские звездами стать не могли. У них отрезали эту возможность. Еще один из братьев остается ведь еще Иван Иванович по прозвищу Пуговка Шуйский.
Иван Иванович Пуговка, человек колоритный, но про него совсем все просто. У него вообще не было воеводских служб в период правления Федора Ивановича и Бориса Годунова. Собственно, в начале 17 века он поехал в опалу в связи с подозрением о попытке подготовить боевые отравляющие вещества против царской семьи.
У него что же, были какие-нибудь отравляющие газы, или это звучит устрашающе, буквально?
Дело о кореньях. Дело о кореньях. Его обвинили в хранении отравляющих корешков у себя на дворе, донос холопа, после чего он попал в опалу, лишился боярского чина, и до конца правления Годуновых, в общем-то, не играл какой-либо значимой роли. И это тоже важно, потому что в годы смуты ему предстоит сыграть важную роль.
Пока он не получил ни 50, ни 25%, как его старшие братья на военной службе, он, как военачальник, нуль. И, в общем, это для рода серьезная потеря, а впоследствии окажется, что и для России это тоже серьезная потеря. Хотелось бы дать небольшой комментарий относительно того, почему, собственно, это с ними делали. Проблема была не только в том, что шуйские могут организовать переворот, но и в том, что у них для этого есть серьезная причина. Борис Годунов в 1598 году восходит на престол после того, как муж его сестры, царь Федор Иванович, природный Рюрикович, умирает. И страна с изумлением смотрит за тем, как в Москве происходит, ну, как бы не то чтобы выбора царя, но что-то вроде предвыборной кампании. Борис Федорович восходит на престол, не будучи по роду своему среди вельмож Московского царства ни первым, ни третьим, ни пятым, ни десятым, ни двадцатым. И таким образом огромное количество людей смотрит на него и думает, а почему, собственно, он, а не я? Он всего лишь шурин последнего царя из рода московских Рюриковичей. И Шуйские смотрят на это точно так же, с изумлением и гневом, поскольку они вот в этой очереди на замену государя стоят гораздо ближе к престолу.
Одни из первых.
Да, может быть, вообще первые. Во всяком случае, вот да, делят одно из первых трех мест, может быть. Ну, хорошо, мы видим то, что ситуация опасная для Бориса Годунова, и эта опасность заставляет его отбирать то, что положено Шуйским по праву их положения при дворе, и лишать их воеводского опыта. Но, собственно, они и не смогли помочь Борису Годунову, когда началась смута. Насколько я понимаю, они участвовали сначала в смуте на стороне Бориса Годунова и воевали против самозванца Лжедмитрия I.
Да, в 1604 году самозванец вторгся в пределы России, и против него собирают армию. Поручают это войско Дмитрию Шуйскому, чуть позже его перекомплектовывают, увеличивают, и он там занимает вторую позицию. Это войско терпит поражение в битве под Новгород-Северским в декабре 1604 года. Поражение...
Но главным был тогда не Шуйский.
А глава Боярской думы, князь Мстиславский. Поражение это... Он, кстати, князь Мстиславский там был ранен. Поражение это досадное, обидное, и особенно учитывая подавляющий численный перевес царской армии. Источники говорят о том, что у царской армии будто бы не было рук, чтобы сражаться. Такое ощущение, что войско просто не горело желанием этого делать и не проявляло должной энергии. В чем, безусловно, есть вина воевод, которые это войско возглавляли. В этот момент, после поражения в битве под Новгород-Северским, войско прибывает подкрепление во главе со вторым человеком в Думе, князем Василием Шуйским. И вот это объединенное войско наносит страшное поражение самозванству в битве под Добрыничами в январе 1605 года.
Притом Мстиславский ранен, и не пойми, кто командует войском.
Ну, Мстиславский, возможно, вылечился, возможно, нет. По крайней мере, нам известно, что войско занимало долгое время пассивную позицию, ожидая выздоровления главнокомандующего. Но так или иначе, роль Василия Шуйского в этой битве... Свою роль он сыграл, это прослеживается.
И, может быть, даже и был командиром, главнокомандующим в армии.
Возможно. Поражение страшное, самозванец еле спасся, и, в общем-то, на этом могла бы русская смута закончиться, но поймать его не удалось. Русское войско споткнулось об обоз, который, естественно, принялось грабить. Короткий зимний день, наступила ночь, и в сумерках самозванец сумел бежать.
Ну что ж, вот на этом «но» мы на время прервемся. Хороший момент для того, чтобы прерваться. Это ведь удача, победа царского войска. И остается напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». Мы следуем от поражения к победе. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прервемся буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».